Новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Украина рассчитывает вступить в НАТО в ближайшие 3 года. В Симферополе хотят больше денег на ремонт дорог. Прокуратура РК готова возбудить дело против российских археологов, работающих в Крыму. А сейчас подробнее. Украина может рассчитывать на членство в НАТО после деоккупации Крыма и мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Такое мнение высказал народный депутат Украины Борис Тарасюк. Цитата. «Мы должны усиленно работать над устранением препятствий к нашему членству в НАТО. А это необходимость проведения реформ, борьбы с коррупцией, реформирование судебной системы. Это мирное урегулирование на Донбассе и освобождение Крыма», сказал Тарасюк. Он добавил, что Украина должна прийти к членству в НАТО в несколько этапов. Через углубление сотрудничества со странами НАТО и следование стандартам Альянса. В свою очередь, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина должна пополнить ряды стран НАТО к 2020 году.
Нема необхідності в ніяких проміжкових формах, як було ПДЧ. Я вважаю, що наша ціль має бути безпосередній вступ в НАТО. І я вважаю, що Україна має бути однією з наступних держав після Чорногорії, яка має стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Ми робити все можливе, щоб до 2020 року привести сектор безпеки України до стандартів, які є в НАТО, і до стандартів НАТО.
В июне Верховная Рада Украины одобрила закон, который прописывает в украинском законодательстве курс страны на членство в НАТО. За это проголосовали 276 депутатов. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов ожидает выделения дополнительных средств на ремонт главных дорог аннексированного Симферополя. До конца года в городе обещают отремонтировать 40 аварийных участков. Ближайший ремонт ожидается на улицах Белакуна, Жукова, Кавказская, Караимская, Киевская от въезда в город до Москальца, Первомайская, Пролетарская, Садовая, Титова, Ялтинская. Аксенов заявил, что надеется на получение 213 миллионов рублей на эти работы. При этом российский чиновник не назвал источника дополнительных доходов для Симферополя.
Мы договорились о том, что городу Симферополю будут выделены дополнительные деньги на ремонт, приведение в порядок дорожного покрытия. По крайней мере, сейчас на основных улицах, да, не можем, к большому сожалению, сходу охватить частный сектор, хотя программу, то есть такую необходимую для населения с 18 по 20 год в частном секторе города Симферополя закатать все дороги за 3 года. С учетом того, что у нас бюджет на 3 года формируется, давайте сейчас планово все эти вещи закладывать.
В январе российские власти Симферополя заявляли, что за 3 года аннексии подконтрольные Кремлю чиновники Крыма смогли отремонтировать менее 10% дорог полуострова. Сейчас в аварийном состоянии находится более 90 тысяч квадратных метров дорог Симферополя. Прокуратура Автономной Республики Крым готова возбудить уголовное дело против российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном Крыму. Для начала производства ведомство ждет официального заявления члена Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрия Тымчука. По словам спикера прокуратуры АРК Татьяны Тихончик, на данный момент прокуратура занимается этим вопросом. Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в Крыму без разрешения Украины. По словам Тымчука, их действия нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников. Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма. Сегодня в Крыму дождливо, до полудня на полуострове ожидаются сильные грозы. Температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте Радио Крым Реалий. Совместный проект Радио Свобода и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Доброе утро всем, кто нас сейчас слушает. Всем, кто это делает на средних волнах на частоте 549 кГц или в диапазоне FM на частоте 107. Это радио Крым Реали. С вами Александр Янковский. И сегодня мы, как всегда, с понедельника по пятницу в это время в 8.35, а также в 18.30 говорим о самых главных событиях, которые происходят на территории полуострова. Напомню, что вы можете не только нас слушать, можете еще и смотреть все, что происходит у нас в студии. Делать это очень просто. Можно это делать в Фейсбуке, там видеотрансляции из наших стримов. Можно также смотреть то, что происходит у нас в студии на канале YouTube. Канал наш называется «Крым Реали». Точно так же, как и сайт, на котором вы можете читать текстовые материалы. Каждые несколько минут на сайте «Крым Реали» появляются свежие новости про события, которые происходят на данный момент в Крыму. Мнение, аналитика и все остальное, все это читайте на сайте «Крым Реали». Ну и звоните, конечно же, звоните нам в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Напомню, что звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Жители других регионов Украины могут присоединиться к разговору в студии по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Сегодня будем говорить про повышение цен. Про повышение цен на коммунальные услуги. Дело в том, что в Крыму с 1 июля были повышены цены на электроэнергию, на водоснабжение, на газ и на тепло. Все это происходит уже далеко не в первый раз, начиная с 2014 года. Делается это постоянно, и крымские чиновники, назначенные российским правительством, говорят, что это будет происходить до тех пор, пока цены в Крыму не сравняются с российскими ценами. Так вот, почему же так долго повышаются эти цены, почему они постоянно повышаются, и почему они никак не могут догнать эти самые российские цены, мы и поговорим в нашей сегодняшней программе, а для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
В Крыму и Севастополе поднялись цены на коммунальные услуги. Крымский госкомитет по ценам и тарифам, подчиненный России, сообщил, что рост тарифов с 1 июля составил более 9% на воду, 15% на тепло, 15% на электричество и 2% на газ. Глава ведомства Нина Зотович отметила, что тарифы с календарными разбивками ведомство утвердило еще в конце прошлого года. По словам чиновника, на полуострове есть регионы, где тарифы на воду достигли экономически обоснованного уровня. Трех повышений в год для потребителей на этих территориях уже не будет. В Севастополе с июля вводятся зонные тарифы на электричество. В компании «Севэнергосбыт» рассказали, что дешевле всего электроэнергия будет стоить с 23 и до 7 часов. В абсолютных цифрах тарифы в Крыму будут ниже средних по Южному федеральному округу России на 17-18%. В предыдущий раз тарифы на коммунальные услуги в Крыму поднимались в декабре 2016 года. Это спровоцировало акцию протеста жителей Евпатории. Организаторами митинга выступили местное отделение российских партий КПРФ «Родина и справедливость». Среди требований крымчан было замораживание тарифов на услуги ЖКХ и проверка счетной палатой Крыма работы энергоснабжающих предприятий.
Так поднимается тариф на воду, на ЖКХ. В тот момент, когда все-таки город Евпатория у нас, только летний город работает. Город, когда люди летом работают, в санаториях, завод «Вымпел» уже ёбнулся. И на фоне этого они берут и каждый месяц повышают тарифы. Конечно, людям очень тяжело.
Ранее депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что в 2017 году крымские тарифы на электричество вырастут до общероссийского уровня, как минимум в два раза. По его мнению, рост стоимости электроэнергии не скажется на благосостоянии крымчан, поскольку будет предусмотрена система дотаций и компенсаций нуждающимся. По плану властей, следующее повышение тарифов произойдет 1 октября.
100 слов по теме.
Ну, на самом деле, тема очень важная, поскольку она затрагивает всех. Она затрагивает как людей, у которых миллионы в карманах, так и, ну, наверное, в первую очередь для тех, кого любое, даже самое минимальное повышение цен, оно существенно бьет по карману. Я имею в виду, в первую очередь, конечно же, работников бюджетных учреждений и пенсионеров. Что происходит с ценами на электроэнергию и с другими ценами на коммунальные услуги? В первую очередь, конечно же, нас интересуют цены на электроэнергию для населения, мы будем сегодня разбираться. И первый, с кем мы будем говорить об этом, это Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, доброе утро.
Здравствуйте.
Игорь, хотелось бы узнать вообще, а вот что происходит вообще с ценами на электроэнергию по России? То есть, потому что, вот смотрю, интересное сообщение этого с Федеральной антимонопольной службы, что с 1 июля, например, в Курганской области предельные тарифы на электроэнергию для населения опустились на 20%, а в Крыму на 32% возросли. То есть, где повышаются цены, а где понижаются? И с чем это связано?
Ну, традиционно тарифы у нас индексируются как минимум два раза в год, то есть это с 1 января и с 1 июля, и эта практика существует уже много лет. Вот, то есть они индексируются, как правило, на уровень инфляции и выше. То есть здесь для того, чтобы поставщики энергоресурсов, они получали хотя бы ту же самую стоимость, ту же самую оплату, которая была и раньше, надо поэтому индексировать на уровень инфляции. В каждом регионе, конечно, есть свои особенности, потому что, например, если у вас угольная генерация превалирует в регионе, и уголь в это время дешевеет, то, естественно, вы можете понизить тарифы. Поэтому здесь этим и вызвана, в общем-то, вот такая разница. А в Крыму там, естественно, особая ситуация была, потому что много-много лет там, в общем-то, тарифы не поднимали на тот уровень, который, в общем-то, помогает развивать генерацию. И потом, когда Крым, соответственно, в российскую юрисдикцию вошел, здесь и возникает, в общем-то, вот такая ситуация, что надо ускоренными темпами повышать тарифы, чтобы они были такие же, как в остальной России. Поэтому, кстати, там и принял был некий переходный период, потому что тарифы там были ниже, чем в остальных регионах, за счет этого, а оплату как бы за Крым, по сути, размазали по всей территории России, введя дополнительный тариф к остальным регионам. И вот чтобы такой диссонанс этот убрать и не субсидировать за счет остальных регионов крымские тарифы, вот в Крыму ускоренными темпами эти тарифы повышаются.
Угу. Хорошо, Игорь, а скажите, а можно ли говорить о том, что на территории России существует рынок электроэнергии, по крайней мере, для
да,
населения?
Так,
то есть может ли...
Да-да-да,
слушай.
Нет. Да, для населения нет, тут юридические лица, промышленность, промышленные потребители, там существует рынок и на сутки вперед, и долгосрочные контракты, разные модели, но для населения нет. В России существует полная тарификация, ФАС, Федеральная антимонопольная служба, устанавливают эти тарифы по согласованию с Минфином и другими министерствами, и регионы уточняют их. То есть на федеральном уровне устанавливается определенный коридор, в котором вы уже в качестве региона можете установить, в общем-то, конкретную цифру, сколько население должно платить. Вот рынка, по сути, никакого нет. Здесь единственное, что ваша снабжающая организация, сбытовая компания, вот как раз вы ее и можете выбрать, сбытовую компанию. Вот. И по идее, конечно, когда проводилась реформа, когда РАО и ЕС расформировали, предполагалось, что эти сбытовые компании будут конкурировать и предлагать низкую цену. Но население, по сути, выбирать ничего не может. Вот тариф устанавливает ФАС, и население их и получает.
Угу. Хорошо. А скажите, а вот каким тогда, на ваш взгляд, показателем будет стремиться цена на электроэнергию в Крыму в ближайшее время? То есть вот это показатели Краснодарского края, например, или выше, или ниже?
Я думаю, что примерно показатели на Краснодарского края. Uh-huh. То, что есть у нас на Кубани, вот к такому уровню и придет. Причем они почти что уже сравнялись, там, в общем-то, небольшая разница, поэтому я думаю, вот такое некое ралли индексации ускоренной, в общем-то, тарифов в Крыму, оно вскоре, в общем-то, затормозится. Они выйдут на уровень примерно Кубани и, в общем-то, так и будут существовать. Там просто вопрос в том, что там создается новая генерация, и пока она не создана, там работает множество мобильных газотурбинных установок, которые были в свое время перекинуты срочно из Сочи для того, чтобы покрыть дефицит электроэнергии, и в том числе и дизели. И вот как раз дизельные генераторы, они очень высокую себестоимость электроэнергии дают. Как только там установятся новые электростанции стационарные, вот как раз-таки вот эти высокозатратные источники энергии, они будут сняты, и это позволит, в общем-то, не индексировать слишком сильно тарифы. Угу. А пока что, да, я думаю, что к концу года вот индексация еще наверняка будет. Там обещали вроде в октябре еще. Вот. Но, возможно, в преддверии выборов индексацию эту заморозят. Возможно, ее перенесут чуть ли не на следующий год, то есть 1 июля 2018 может быть уже индексация.
Но это политический уже момент, да, скорее не экономический, так его можно характеризовать.
Да, да, это традиционно бывает, в общем-то, перед новым электоральным циклом, притормаживают рост тарифов и на электроэнергию, на ЖКХ, на воду, на все остальное. Угу. Здесь понятна логика, чтобы не было дополнительных возмущений и лояльность населения проявляла, поэтому такая практика существует уже много лет тоже.
Угу. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, вы слушаете радио «Крым Реалии», можете звонить нам по прямому телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому телефону бесплатные для крымчан. Звоните и рассказывайте, как вы оцениваете вот это новое повышение цен на электроэнергию на 15% и на тепло тоже на 15%, 9% на воду и 2% на газ. И мы продолжаем разговаривать с Игорем Яшковым, ведущим аналитиком Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про строительство новой генерации, да, вот это две теплоэлектростанции, которые сейчас строятся в Крыму. Вот на ваш взгляд, введение в эксплуатацию, оно скажется на цене электроэнергии для конечного потребителя? Или это все-таки не связано с ценой для конечного потребителя?
Нет, конечно, вот то, что есть в регионе генерация, она всегда влияет. И именно на основе того, сколько стоит выработать электроэнергию в регионе, и устанавливается конечный тариф вот в рамках этого коридора, который федеральный центр определил. То есть всегда смотрят, да, вот сколько у нас стоит выработать электроэнергию. Вот я уже говорил, что угольные станции, например, они позволяют зачастую даже снижать стоимость электроэнергии, потому что угля много, он дешев. Вот, правда, экологически грязные. Поэтому здесь новые станции в Крыму, я думаю, что они позволят как минимум сдерживать рост тарифов и не гнаться вот за ускоренным, в общем-то, повышением и индексацией. Они, по сути, заменят, в общем-то, станции, которые там есть. Потому что Севастопольская и Симферопольские ТЭЦ, они очень старые, им очень много лет, они малоэффективны. Поэтому, когда вы ставите новую станцию с высоким КПД, она у вас меньше потребляет газа, чтобы выработать тот же самый объем электроэнергии, естественно, что у вас себестоимость электроэнергии становится меньше. Вот, поэтому здесь я думаю, что это как раз-таки будет благом для населения, потому что тарифы там не будут индексироваться так сильно и так часто.
Угу. Игорь, и еще смотрите, в 2015 году, когда был проложен вот так называемый энергомост мощностью 800 мегаватт, и тогда были заявления от крымских чиновников и от российских экспертов, о том, что, в принципе, это покрывает потребности полуострова. Зачем же тогда нужно, необходимо строить еще дополнительные электростанции? Не проще ли, ну, условно, там еще кинуть еще одну ветку? Вот с чем связано именно строительство электростанции на территории Крыма?
Ну, во-первых, это вывод старых мощностей и замена их новыми. То есть те станции, которые там есть, они уже, в общем-то, не справляются. Они просто устарели уже. И, по сути, идет замена этих станций просто с большей гораздо установленной мощностью. И всегда, конечно, в каждом регионе должна быть своя генерация. Не может быть такого, чтобы регион полностью зависел от внешних источников. Это просто дополнительные риски. Поэтому строительство собственных станций – это повышение энергетической безопасности, в общем-то, региона. Вот. Там всегда была генерация, поэтому, в общем-то, и нужно ее устанавливать. Вот. И традиционно, по всем правилам в России, вообще даже промышленные объекты, они запитываются с нескольких линий, потому что если что-то на одной случается, вы получаете резервный источник питания. Также и здесь, в общем-то, собственная генерация – это будет основа энергосистемы, а энергомост, по сути, он будет дополнительным источником энергии. В основном электроэнергия по нему будет приходить как раз-таки на восток полуострова и, видимо, уходить на север. А две станции, они будут запитывать два крупнейших города и агломерацию рядом с ним. Поэтому здесь еще и расчет идет на развитие, что больше будет спрос на электроэнергию, поэтому будут востребованы и станции, и энергомост, и плюс еще хотят еще два центра генерации сделать, как раз-таки в районе Керчи и в районе Саки. То есть, чтобы вот такой, по сути, крестообразный модель генерации была на севере, на юге, на востоке и на западе.
Угу. Понятно. Игорь, оставайтесь на связи, пожалуйста. К нам дозвонился радиослушатель, мы сейчас его послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, мы с вами сейчас говорим, да.
Ага, да, доброе утро. Доброе утро. Я по поводу этих электростанций, что хотят. Во-первых, они их не построят, потому что Siemens запретил подачу этих своих генераторов. А они что поставят туда? Свои российские. Они не умеют чего производить, кроме оружия. Во-вторых, насчет вот этих подорожаний, все. Я пенсионер. Как минималка была 8410, так она осталась. Они не поднимаются, цены на все поднимаются, недовольство людей. Люди выходят на блошиные рынки, продают все, что возможно, лишь бы выжить. Недовольство идет. Я так бывает беседую среди людей, среди пенсионеров. Процентов 80, а то и более, когда кричали за российский флаг, а теперь говорят, где та Украина, где то, где что. Как мы жили хорошо, как все прекрасно было. Все было в достаче. Получали в гривнях там по 1000 гривен. Могли отложить. А сейчас получают 10 000. Они не могут, даже не могут существовать. Большие налоги на всю вот эту бытовуху. Невозможно вот это. А мне кажется, электростанции никто не дадут Siemens вот эти свои генераторы поставить. Угу. Ну что они поставят туда?
Спасибо за ваше мнение. Мы сейчас попробуем получить ответ на этот вопрос у Игоря Юшкова, ведущего аналитика Российского фонда национальной энергетической безопасности. Вот наш радиослушатель высказывает сомнение в том, что Siemens поставит свои турбины на территорию Крыма. А вы как думаете?
Ну, во-первых, они уже пришли на Кубань, эти турбины. Там просто вопрос в том, будет ли поставлено дополнительное оборудование. А сами турбины-то они уже пришли в Россию. Здесь никаких проблем нет. Кстати, вчера было, правда, не по неофициальной информации, данные о том, что они уже перевезены в Крым. Вот. Там проблема не в самих даже турбинах, они тоже есть. Проблема вот в дополнительном этом оборудовании и последующем обслуживании. То есть будет ли Siemens обслуживать последующие станции в Крыму, если там будут установлены турбины? Потому что, по сути, они закупались под документацию, что электростанции будут строиться на Кубани. А на Кубани строить не запрещено. Поэтому туда были поставлены турбины, а сейчас вроде как перевезли уже в Крым. Я думаю, что просто Россия найдет, в общем-то, дополнительное это оборудование в каких-либо других странах. Была информация, что в Иране могут закупить, где тот же самый завод Siemens состоит, либо наши силовые машины их сделают. На самом деле это, ну, тоже большое преувеличение, в России делать только оружие. Ну, это очень однобокое, мне кажется, мнение. Пожалуйста, смотрите, что производят силовые машины, те же самые.
Да, Игорь, но тогда очень интересный вопрос, да, если в России производится, ну, необходимое оборудование, почему тогда вот именно были необходимы эти турбины Siemens?
Я думаю, что просто изначально недооценивали, в общем-то, угрозу санкций, которые были предприняты, и рассчитывали, что деньги отдадим Siemens, он нам все поставит на Кубани, а мы сами перевезем и поставим в Крым. Вот. А когда у Siemens уже возникли некие сомнения и страх о том, что он подпадет под санкции, вот здесь, в общем, начались проблемы. Я думаю, что если бы такой сценарий сразу просчитали, просто не строили бы на Siemens-ских турбинах. Они просто пошли по самому легкому пути. Закупить большую мощность Siemens-ских турбин, поставить их, все будет у вас быстро, хорошо и качественно. Если бы, я думаю, учитывали вот как раз санкционную угрозу, просто пошли по другому сценарию и заказывали бы турбины малой мощности, их просто большее количество закупали бы у Ростеха, их производят, просто вот большие, огромные турбины у нас не делают. А вот меньшей мощности можно и просто больше количества надо ставить.
И еще один вопрос. Скажите, а вот насколько важно техническое обслуживание? Вы говорите, что вот там Siemens может отказаться потом обслуживать. Насколько это критично для таких турбин?
Ну, это не критично, просто у вас, по сути, как бы снимается там и гарантия от производителя, если их обслуживает не сертифицированный как бы сервис, ну, не сам Siemens, поэтому здесь, естественно, что он просто не будет отвечать за то, как будут работать эти турбины, вот, и опять надо будет, если какие-то запасные части покупать, вот, идти по такому же сценарию, говорить, что вы их закупаете на другую станцию, либо самим изготавливать аналогичные детали, но тоже, если у вас, как бы, станция построена под одни детали, а вы пытаетесь туда другие поставить, конечно, это есть риски аварии. Это вот как на Украине с АЭС тоже сам были, американское топливо загружали там неудачно. Так же самое и здесь, в общем-то. Ну, это более технологически сложно
просто. Понятно. Игорь, еще есть радиослушатель, хочет задать вам вопрос. Доброе утро, наш дорогой радиослушатель, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а на чем эти турбины работать-то будут? Ну, в Крыму, насколько я знаю, добыча газовая снижается очень сильно, причем.
Понятно. Сейчас Игорь услышал ваш вопрос. Игорь, можете ответить на него?
Да, ну, во-первых, газ там по-прежнему добывают, во-вторых, построен газопровод. Здесь действительно из-за того, что несколько платформ сняли с месторождений и увезли там с шельфа, потому что были вот споры по поводу России и Украины на акватории, и был риск, что, в общем-то, чуть ли не военные какие-то там столкновения за эти платформы будут. Поэтому, действительно, Черноморгаз, он снижает, в общем-то, производство, но построен газопровод, поэтому здесь, в общем-то, Крым полностью обеспечен со стороны России, с Кубани вот этот газопровод также и проходит. Вот. Так что здесь проблем нет.
Все понятно. Игорь, спасибо. Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности, был на связи со студией Радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня, напомню, говорим про повышение цен на электроэнергию, которая вступила на территории Крыма с 1 июля, плюс 15% на тепло, электричество, плюс 9% на воду. А далее об этом будем говорить и просим дать оценку такому повышению Леониду Грачу, крымскому политику, главе партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Не буду вас прерывать, просто вот ваша оценка этому повышению. Можно было его избежать или нет?
Его надо рассматривать в контексте всего, что происходит и на полуострове, и вокруг полуострова. Во-первых, это, к сожалению, для нас не ново. Повышение тарифов практически на все, в том числе и на электроэнергию. Мы каждый квартал встречаем здесь, в Крыму, крымчане, с повышением тарифов. В том числе и с 1 июля нас застало то, что называется повышением тарифов не только на электроэнергию, но и на воду, и на газ, и на все-все-все услуги. Поэтому надо исходить из того, что, во-первых, с одной стороны, вокруг Крыма и из-за Крыма, в связи с принятием его решения о возвращении в состав России, произошел крупнейший международный скандал, я его по-другому не назову, потому что все то, что сегодня происходит в отношении Европейского Союза, по отношению к Российской Федерации, в отношении Москвы и Киева и так далее, все это идет только во вред нам всем. Не говоря уже о том, что есть второй пласт проблем. Это пласт местечковой власти, власть, которая абсолютно некомпетентна и болтающая на все темы, ничего не знающая и не говорящая. Вот смотрите, например, что значит повышение тарифов на все и про все. Власть крымская насоздавала всяких МУПа, МУП и так далее, посреднические организации, которые накручивают все для того, чтобы иметь для себя прибыль. И прибыль немалую. Причем вот я хочу на одном примере, скажем, как на воду, на газ, на тепло и прочее повышают тарифы вот эти посреднические фирмы. Есть у нас такой известный и на Украине предприниматель, разбойник на предпринимательском рынке, такой, как Константинов. Он же и председатель Госсовета, он же имеет прямое отношение к фирме «Консоль», а фирма «Консоль» имеет посредническую организацию, которая называется от имени «Консоля» «Комфортом». Вот, пожалуйста, пример. В домах Аксенов, то есть Константинов, застроил практически весь Симферополь, Керчь, Южный берег и так далее своими фирмами. И вот во время украинского периода были счетчики, в данном случае на тепло беру как пример, в каждом доме. Но видите ли, то, что как кто хочет, так и берет тепло. Сколько ему надо, или не надо, или он куда-то уезжает, выключает и так далее. Но комфорт придумала и через судебную систему это все провела, продумала повышение до среднего уровня тарифов на тепло в
каждой квартире. Берешь ты это тепло, не берешь, а ты плати за это.
Понятно, спасибо. Леонид Иванович, огромное спасибо за включение. Леонид Грач, крымский политик, глава партии Коммунисты России. У нас просто заканчивается время в эфире. Напомню, что сегодня мы обсуждали повышение цен, которое получили крымчане с 1 июля. Рост цен на электроэнергию плюс 15%, на тепло еще 15%. И это не последнее повышение в этом году. Это радио Крым Реали. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Въезд в Украину в июле запретили 14 российским исполнителям. В Крыму ищут наркоманов среди молодежи. Российских военных в захваченном Крыму поднимают по тревоге. А сейчас подробнее. Наложение запрета на въезд в Украину тем российским артистам, которые выступали в аннексированном Крыму, законное и полностью соответствует стандартам всех цивилизованных стран. Об этом в эфире 112-го канала сообщил советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк. Он подчеркнул, что запрет на посещение Украины артистам-нарушителям украинского законодательства продиктован агрессивными действиями России в отношении Украины, а также захватом украинского Крыма.
Чим більш жорсткіше буде діяти Служба безпеки в контексті заборони в'їзду тих російських співаків, які незаконно пересікли кордон України, тим чистіше буде наше повітря. Ми абсолютно чітко застосовуємо ті методи, які притаманні будь-якій цивілізованій країні, котра знаходиться в конфлікті з агресором, в збройному конфлікті.
С начала июля украинские правоохранители запретили въезд в страну как минимум 14 российским исполнителям за их выступление в аннексированном Крыму. Накануне сообщалось, что российская группа «Анакондас» все же выступила на фестивале «Атлас Викенд» в Киеве в воскресенье. Музыкантов пропустили в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в Крыму 2 года назад. А вот российскому певцу Найку Борзову на 3 года запретили въезд в Украину. Солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале «Атлас Викенд» за концерты в Крыму. В аннексированном Крыму наркомании подвержено около 0,5% молодых людей. Такие данные обнародованы по результатам тестирования в образовательных организациях полуострова. Тест выявил лишь 146 наркоманов среди прошедших тестирования 29,5 тысяч учащихся. На данный момент в Крыму, по официальным данным, более 10 тысяч наркоманов. Для таких людей на полуострове намерены создать реабилитационный центр, сообщил подконтрольный Москве директор Крымского социального центра Андрей Архангельский. Ни сроков реализации проекта, ни источники финансирования российский чиновник не называл.
Им мера пресечения содержания под стражей может быть изменена, если они согласятся пройти курс медицинской, а впоследствии социальной реабилитации. Вот для этих целей нужно отдельное учреждение.
В июне в подконтрольной Москве прокуратуре Крыма сообщили об увеличении количества наркозависимых людей и повышении оборота психотропных веществ. В российском ведомстве заявили, что за последние 2 года на полуострове выявлено более 2,5 тысяч случаев, связанных с употреблением или распространением наркотиков. Российское руководство в ближайшее время намерено провести проверку российских войск, дислоцированных в аннексированном Крыму. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. В этом году это уже третья проверка подобного масштаба, сказал Булгаков. По боевой тревоге в Крыму поднимут отдельную бригаду морской пехоты. Помимо Крыма, российские чиновники проверят воинские части в Дагестане, Ростовской области и Кубани. В июне Украина привела в повышенную боевую готовность группировки вооруженных сил на админгранице с аннексированным Крымом, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он объяснил, что таким образом Украина отреагировала на заявление Минобороны России, которое проводит неожиданную проверку войск в захваченном Крыму. С августа в Украину можно будет возить подержанные авто, изготовленные в Канаде с нулевой таможенной ставкой. Об этом в Facebook написал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Пошлина на новые канадские автомобили составит 0%. Назаренко отметил, что нулевую пошлину ввели не на БУ авто, которые экспортируются из Канады, а на подержанные авто, произведенные именно в Канаде. Сегодня в Крыму дождливо, до полудня на полуострове ожидаются сильные грозы, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио. Напоминаю, что нас можно слушать ежедневно с 8.35 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, не только слушать, но и смотреть наши программы во время прямых трансляций на нашем канале в YouTube. Нас найти там очень просто, «Крым Реалии». Ну и заходите к нам на сайт. Сайт так и называется «Крым Реалии». Мы делаем этот сайт тремя языками: на русском, на украинском и на крымско-татарском. Читайте наши материалы, пишите нам, оставляйте свои мнения, задавайте свои вопросы непосредственно во время наших прямых трансляций. В следующие 25 минут мы будем говорить о ценах на энергоносители в Крыму. Ну вот, знаете, не совсем про энергоносители, да, хотя, конечно, ну формально они таковыми являются, а про топливо для автомобилей. То есть будем говорить про цены и качество бензина и дизельного топлива, а также газового топлива для автомобилей, которые ездят по дорогам Крыма. Что с этими ценами, почему ценами недовольны крымчане и почему российские чиновники никак не могут сделать так, чтобы цены в Крыму на бензин и дизельное топливо были такими же, как на территории России. Вот об этом мы будем говорить в нашей программе. Ну а для начала послушаем небольшую справку.
100 слов по теме.
Стоимость бензина в Крыму выше, чем в России и в Америке, сообщила российская газета «Коммерсант». В Симферополе бензин марки А95 в середине июня стоил 45 рублей и 11 копеек за литр. В Севастополе 42 рубля 34 копейки. По сравнению с маем цены выросли на 60 копеек. В среднем с начала года рост составил 1,5 рубля за литр. По информации Росстата, бензин в аннексированном Крыму примерно на 2,5 рубля дороже, чем в Краснодарском крае. Федеральная антимонопольная служба России создала специальную комиссию для расследования ситуации. Об этом сказал представитель ведомства Дмитрий Махонин.
Конечно, нас не может не волновать и не может не привлекать внимание тот факт, что цены на АЗС в Республике Крым, они несколько выше среднероссийские. Основная задача была все-таки разобраться, какие причины являются, собственно говоря, какие причины вызывает этот процесс. Мы сегодня обсудили сетями АЗС и выяснили их позицию, попытались разобраться с объективными и субъективными причинами.
Глава контролируемого России правительства Крыма Сергей Аксенов поручил проверить обоснованность роста цен на топливо. Он также заявил, что не допустит спекуляций, более конкретных заявлений не последовало. А российский руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Крыма Тимофей Кураев считает, что причина проблемы – нежелание республиканских владельцев АЗС закупать бензин на российских биржах. Вместо этого они пользуются услугами посредников.
Мы должны посмотреть, что происходит досконально, вплоть до копейки, с сетями АЗС, на что они тратят свои деньги, где они несут затраты, где они могут сэкономить. И то же самое посмотреть ту же часть затраты, насколько они обоснованы, на территории материковой части. Есть ли возможность заключения каких-то более выгодных контрактов, где цена покупки, сама цена продукта была бы ниже? Есть ли возможность совершенствовать логистические схемы? Есть ли возможность оптимизировать затраты по хранению и по реализации? Сама реализация топлива на сетях АЗС тоже стоит денег.
Нефтетрейдеры, опрошенные российским изданием «Коммерсант», отметили, что более высокая стоимость топлива связана с расходами на транспортировку через Керченскую паромную переправу. Также поставщики нефтепродуктов каждый раз терпят убытки из-за сбоев в ее работе. Год назад российское антимонопольное ведомство обнаружило картельный сговор 5 крымских топливных компаний. Им выписали штраф на 129 миллионов рублей. Сейчас предприятия пытаются обжаловать наказание в суде. Позже стало известно, что топливо на полуострове подешевело от 19 до 40 копеек за литр после визита в Крым главы Федеральной антимонопольной службы России Дмитрия Махонина. Рыночных стимулов для снижения цен нет. В интервью изданию «Крыминформ» Махонин рассказал, что снижение цен связано с разъяснительной работой ведомства с владельцами основных АЗС Крыма. Антимонопольная служба предоставила им свои расчеты. Также чиновник заявил, что идут проверки крымского рынка бензина, поскольку ряд сделок по поставкам нефтепродуктов на полуостров вызывает подозрения в сговоре предпринимателей.
100 слов по теме.
Еще раз приветствую всех, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реали», и сегодня мы говорим про цены на бензин и дизельное топливо на полуострове. С нами на скайп-связи Сергей Груздов, крымчанин, и автомобили. Сергей, приветствую. Ой, как вас плохо слышно. Сергей, сейчас пытаемся восстановить связь. Сергей, скажите, пожалуйста, что вы отмечаете по ценам на топливо? Вот на сегодняшний день, пока средняя цена, средняя температура по палате, что называется. Каким бензином заправляетесь и какая цена?
Заправляюсь 95-м бензином, строго обычным. Цена на 19 июня, я вот вижу перед собой чеки, потому что много езжу, была по Крыму 42 рубля 89 копеек за рубль. Это на Медведевке есть заправочный пункт, такой крайняя точка северного Крыма по Чангарской дороге. Медведевка 42,89. Эта цена, в принципе, чуть ниже. Обычно в течение месяца была 43,59. Вот такая цена 95-го месяца.
Угу. А если общаетесь с россиянами, которые приезжают на территорию Крыма, что они говорят по поводу цен на топливо на полуострове?
Нет, я не общаюсь с россиянами, тем более по поводу цен. Я могу только добавить одно, что я сравниваю с материковыми украинскими ценами. Как раз 26 мая была заправка там и там. 95-й стоил по гривням 26,99, а по рублям в Медведевке 43,39.
Угу. А вот как то там... есть приблизительно, это что, приблизительно получается такая же цена или нет? Ну, то есть...
Ну, по денежному такому реальному ощущению в Украине дороже.
Так.
Заправляюсь обычно, когда еду на север, в Медведевке полный бак, мне иногда хватает вернуться обратно в Крым на том же бензине. Именно из-за того, что покупная способность моя в Украине получается немножко хуже. То есть бензин дороже.
С этой точки зрения. А если говорить про качество, есть ли у вас ощущения по поведению автомобиля? Как ведет себя автомобиль на крымском бензине и на других топливах?
Нет ощущений, что где-то хуже. Нет, 95-й строго без прикладов, без домесов каких-то. Он одинаковый. На мой взгляд, одинаковый. Я не специалист, конечно.
Сергей, но смотрите, да, интересует еще вопрос, да, может быть, вот все-таки слышали, да, чем объясняют люди то, что цена на нефть значительно упала, а цена на бензин осталась такой же. И понятно, может быть, еще там в Украине, которая практически не производит там, ну, не производит, не добывает нефть, почему тогда на территории, которую контролирует Российская Федерация, происходит повышение цен на бензин?
Вы знаете, строго отвечая на ваш вопрос, я такие темы не затрагивал.
Все, понятно. Хорошо, спасибо. Сергей Груздов, крымчанин, был на скайп-связи с нами из Крыма. Спасибо, Сергей, что включились. И дальше мы будем обсуждать, почему же вот цены на бензин в Крыму дороже, чем в России. Почему так происходит? Почему цены на нефть падают и достаточно серьезно упали с 2014 года, а цена на бензин выросла. Делать мы это будем с Михаилом Крутихиным, специалистом по нефтегазовому рынку, партнером консалтинговой компании «РусЭнерджи». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну вот интересует первый самый главный вопрос, который интересует многих крымчан. Почему цены на топливо на территории Крыма выше, чем в России? Но с чем это связано?
Ну, дело все в том, что цены на топливо на территории России вообще определяются не ценами на нефть, например, а исключительно двумя факторами. Первое – это налоговая политика правительства, которая примерно отвечает, если на территорию, скажем, Москвы брать или прилегающих регионов, то где-то 60% цены на бензин, на дизтопливо – это налоги. Все остальное – это в основном даже то, что накручивают за транспортировку, за переработку. И главное – это бензоколонки, которые свою собственную наценку вводят. Вот я думаю, что из-за этого, из-за наценки, которую вводят бензоколонки, то есть компании, командующие розничной продажей, в основном цены и выше, чем на территории других российских регионов.
А скажите, пожалуйста, Михаил, а есть ли зависимость цены на бензин от расположенности того или иного региона, от удаленности его, от нефтеперерабатывающего завода? Или это вообще никак не связано?
Это, разумеется, это связано, поскольку вообще на территории Советского Союза в свое время нефтеперерабатывающая промышленность была распределена очень неравномерно. И некоторые регионы, далеко находящиеся от заводов, они, естественно, вынуждены давать цены, куда входит стоимость транспортировки, что очень бывает дорого. Так называемый северный завод – это наглядный пример.
То есть можем ли мы говорить о том, что видим приблизительно такое же, как в случае с северным завозом и в отношении Крыма? Ну вот эту транспортировочную составляющую.
Я думаю, что здесь не только транспортировка, но в том числе и местные компании, которые занимаются розничной продажей на бензоколонках, они тут тоже накручивают больше, чем надо было бы.
А почему они это делают, на ваш взгляд? Вот почему в других регионах такого не происходит, а в Крыму они могут себе позволить накручивать больше?
В других регионах более строгий контроль со стороны регулирующих ведомств, таких как Федеральная антимонопольная служба и Федеральная налоговая служба. Я думаю, что в Крыму контроль слабее, или местные чиновники не выполняют своих обязанностей.
Да, вот, кстати, хороший вопрос. А вот способна ли эта Федеральная антимонопольная служба России повлиять на цены? Вот есть ли у нее действенные рычаги для того, чтобы повлиять на цены и, например, в Крыму?
Я думаю, что есть абсолютно точно. И насколько я слышал, когда в Крым приехали инспекторы Федеральной антимонопольной службы, то в некоторых местах цены неожиданно резко упали. Не знаю, временное это явление или постоянное, но такое наблюдалось.
Хорошо. Кто может ограничить? Может ли Федеральная антимонопольная служба, может ли она ограничить верхнюю цену? Или она может только проверить, есть ли там сговор между теми или иными субъектами рынка или нет?
Ну, нет, никакую верхнюю цену ограничивать не собираются и не могут по закону. Исключительно это они отыскивают сговор и неоправданное завышение цен. Угу. Но верхних планок никаких нет.
Михаил Иванович, скажите, вот есть ли необходимость или экономическая целесообразность строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Крыма, вот где население там чуть меньше 2,5 миллиона человек? Вот могло бы ли, на ваш взгляд, это быть экономически оправданным?
Вот до сих пор на территории Европы новые НПЗ не строились, я думаю, уже где-то лет 40, за исключением одного в Германии нефтеперерабатывающего завода, который был построен на месте старого. Сейчас считается невыгодным строительство новых заводов, поскольку расходы на их сооружение и оснастку намного превышают цену нефти и цену топлива. И оправдать такой проект, ну, я думаю, что даже за 25 лет невозможно.
Давайте так, вот вопрос к вам, вот как специалисту, вот помогите нам понять, сколько вот производит, допустим, для какого количества населения производит топливо один нефтеперерабатывающий завод в среднем в России? Если возможно так говорить, то не знаю, там он обеспечивает там 3 области, там 4 региона или 5 регионов или больше?
Нет, это невозможно сказать, поскольку есть перекрестные поставки, например, тот же московский регион, не только московский НПЗ снабжает, но сюда поступает и топливо из Рязани, из Ярославля и даже из Самарской области.
Угу. А откуда поступает топливо на сегодняшний день в Крым? С каких заводов? Из каких регионов?
Ну, я думаю, прежде всего, это из Краснодарского края, где есть нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе, например, потом более мелкий Афипский завод. И я думаю, что поступают также от заводов Роснефти из Самарского региона.
Угу. Хорошо. А скажите, вот качество топлива, оно приблизительно одинаковое на всех заправках, вне зависимости там от брендов и всего остального? То есть вот в один регион из него, ну вот условно, да, приходят туда топливо от одного поставщика и просто под разными заправками производится? Или у каждого вот заправщика, у каждой сети АЗС свои поставщики?
По техническим стандартам должны быть марки топлива единые повсюду. Ну, за исключением дизельного, где есть зимние и летние стандарты топлива. Но произвол в подмешивании каких-то других компонентов, смешивании и вообще фальсификации топлива – это тоже явление повсеместное и не только для одного Крыма.
Угу. Хорошо, я вот, кстати, Михаил Иванович, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы сейчас послушаем мнение крымчан, что они говорят о качестве бензина в Симферополе.
Крымчане говорят.
Не доливают, качество никакое, расход, само собой, большой сразу же.
Качество неплохое, ездит и ездит, пока нареканий не было. Ну, по крайней мере, лучше, чем было при Украине, там вообще каждые 3 месяца фильтры менять.
Плохое качество бензина, очень плохое. Разбавленный везде, машина нифига не едет, карбюратор забивается. Заправлялись, нашли камни в карбюраторе.
Качество ухудшилось, качество, потому что расходники быстро загрязняются, значит, вывод отсюда... Бензин какой-то грязный, с добавками, с примесями какими-то.
Если я заправляюсь 95-м бензином премиум, то машина лучше реагирует на дороге, на возвышенности, на подъемах. Если заправляюсь обыкновенным 95-м, то гораздо хуже.
Есть раз цена на нефть низкая. Почему у нас цены такие растут, да, на бензин? Может мне кто-нибудь объяснить? Если мы сами добываем, сами его производим, перерабатываем.
Крымчане говорят.
Ну, вот такие самые разные мнения крымчан по поводу качества топлива. А с нами на связи Михаил Крутихин, специалист по нефтегазовому рынку, партнер консалтинга компании «РусЭнерджи». Михаил Иванович, ну, вот вы можете еще раз сказать крымчанам, от чего зависит цена на топливо? Вот они говорят, почему так, если нефть добывается?
Ну, прежде всего, считай, 50% более-менее нормальной цены – это налоги. Да. Который берет государство в виде акциза, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых и так далее, и так далее, если все это сложить. Но плюс к этому это идет не только цена самой нефти, которая составляет примерно 6-7% от цены бензина, а цена переработки, транспортировки и, главное, это... Форма прибыли тех, кто на всех этапах доставки до бензобака этим занимается. Вот с этой нормой прибыли еще и наблюдается значительная игра, которая позволяет недобросовестным реализаторам этой продукции наживаться за счет потребителя.
Угу. Михаил Иванович, а что касается качества топлива? Ну, вот разные были мнения у людей. Кто-то доволен, а кто-то говорит, что качество упало. А по вашим оценкам, насколько вообще велико количество, ну, такого контрафактного топлива, ну, если можно его так назвать, например, на территории Крыма?
На территории Крыма не знаю, но те реплики, которые я услышал в передаче... Они, их можно записать на любой бензозаправочной станции по всей территории Российской Федерации. Что в Курской области, что в Новосибирске, что в Москве и так далее. Жалобы есть и всегда будут. И всегда бывает, что на бензоколонках обнаруживаются и подмешанные, и фальсифицированное топливо, и недолив, и низкое качество, которое не всегда зависит даже от поставщика, а на самой, сама компания продавец как-то мухлюет с качеством.
Понятно, спасибо. Михаил Крутихин, специалист по нефтегазовому рынку, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим по... обсуждаем, значит, тему повышения цен на топливо на территории Крыма. Как к этому относятся крымчане, с чем это связано и что будет дальше? И у нас на связи Сергей Куин, директор украинской консалтинговой компании А95. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, ну вот такой вопрос. Как вы думаете, почему в Крыму, даже вот после переключения на российских поставщиков, по-прежнему цены выше, чем в Российской Федерации?
Ну, дело в том, что такую пропорцию и дороговизну топлива в Крыму мы прогнозировали сразу же после аннексии Крыма, поскольку, как минимум, очень затратная логистика. Представьте, топливо нужно довезти, посадить на паром, на пароме провести и так далее. То есть это, во-первых, далеко, во-вторых, это дорого. И Крым всегда был дорогим. Вы знаете, что и в бытности республики в составе Украины тоже часто возникали нарекания по поводу цен и качество, собственно, топлива в автономии. Поэтому тут ничего не изменилось. Я думаю, что, во-первых, сегодня одна из составляющих – это, безусловно, логистика, а вторая – это традиционное желание крымчан, топливных операторов, немного заработать.
Сергей, а скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, на территорию Крыма не зашли крупные российские розничные сети, вот, которые торгуют нефтепродуктами?
Ну, это как раз таки очевидно. Они просто не хотят и близко стоять к разного рода рискованным проектам. Мы знаем, что наложены большие санкции, и поэтому «Лукойл», например, первым делом, «Лукойл» распрощался со своей сетью, по-моему, в течение месяца с момента аннексии Крыма. То есть эти компании не понимают, что там у них было, там у того же «Лукойла» было, например, там, по-моему, порядка 15 заправочных станций, и из-за этих 15 заправок подвергать риску бизнес стоимостью там десятки миллиардов долларов, но это просто неразумно. Поэтому они держатся подальше, как, собственно, и российские банки, насколько я понимаю.
Сергей, а вот, знаете, крымские чиновники представляют новый очередной проект и говорят, что было бы неплохо построить, например, Феодосий нефтеперерабатывающий завод. Как вы расцениваете такой проект? Вообще есть хотя бы минимальная какая-то экономическая составляющая в строительстве нефтеперерабатывающего завода на территории Крыма?
Нет, абсолютно нет. Я думаю, что это одно из таких пустых заявлений. Дело в том, что рынок республики достаточно ограничен. То есть, насколько я помню, в лучшие времена там потреблялось порядка 500 000 тонн светлых нефтепродуктов в год. Сейчас я, сейчас, к сожалению, у нас статистики нет после аннексии, но я думаю, что где-то в этих пределах все-таки остров, как говорится, не резиновый. Поэтому все равно потребление очень ограничено. Строить завод такой малой мощности, ну, это просто экономически нецелесообразно. Куда это топливо потом девать в условиях того, что крымские порты тоже под станциями, соответственно, на экспорт ты их не отправишь, значит, это надо только в Украину ты их не продашь, это значит, надо только возвращать в Россию, а это идти против течения. То есть, наоборот, все топливо идет из России, да, там, где у нас основной поток. Поэтому никакого рационального зерна в этом нет. И тем более, не приведет это ни в коем случае к снижению розничных цен. Поскольку проблема не в оптовых ценах, да, не в закупочных ценах. А проблема, я думаю, что надо искать именно на колонках.
То есть вы думаете, что именно там вот основной заработок, да, основная вот эта разница между ценой топлива в Крыму и на территории России? Кстати, вот эксперты говорят, что стоимость бензина в Крыму оказывается примерно на 2 рубля на литр выше, чем, например, в соседней России, в Краснодарском крае. То есть вот с этим связано или с чем-то еще?
Это сколько в гривнах?
Это гривна приблизительно получается, 2 рубля.
Ага. Ну, в целом, понимаете, там отчасти это оправдано, потому что мы все знаем, какие цены в Крыму. Угу. Да, то есть и цены, соответственно, немного выше и зарплаты, и выше и затраты, и так далее. Поэтому отчасти дороговизна топлива в Крыму, она всегда имела вот оправдание в качестве затратной логистики и как бы больших затрат на эксплуатацию станции, поскольку нужно, ну, и зарплаты чуть были получше.
Но сейчас ситуация немного другая, да, сейчас зарплаты там ниже, чем в Краснодарском крае, например.
Но цены, да. Насколько я вижу и читаю, намного выше.
Это как бы... Понятно, спасибо. Сергей Куйон, директор украинской консалтинговой компании А95, был на телефонной связи со студией радио Крым Реали. Вам спасибо, Сергей. Надеюсь, мы объяснили крымчанам, чего стоит, а чего не стоит ожидать от рынка нефтепродуктов. Каких цен и какого качества. И почему цены в Крыму выше, чем в России. С вами был Александр Янковский, радио Крым Реали. Не прощаемся, через 5 минут продолжения нашего эфира.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Петр Порошенко надеется на усиление западных санкций против России. В Симферополе выбирают, какие сносить рынки. Цены на путевки в Крым превысили стоимость тура в Европу. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу американского Сената по усилению и расширению санкций против России. Об этом он сообщил во время визита делегации Конгресса США в Украину. Также во время встречи поднимались вопросы укрепления обороноспособности Украины и финансирования безопасности Украины в бюджете США. В июне американские сенаторы проголосовали за законопроект с поправкой о санкциях против Ирана, который одновременно расширяет ограничения против России. Этот пакет ставит целью наказать Москву за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Законопроект также запрещает Белому дому смягчать, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса. В аннексированном Симферополе запустили голосование, в котором у местных жителей спрашивают, какими способами российским властям города следует бороться со стихийной торговлей. По словам подконтрольного Москве первого замглавы Симферопольской администрации Александра Авдиенко, на территории города и дальше продолжит мероприятия по сносу торговых точек и мини-рынков. Взамен постоянного места торговцам предложат места на временных ярмарках, заявил российский чиновник.
Взамен мы сегодня уже предлагаем дополнительные торговые места на рынках нашего города. Взамен мы предлагаем определенные ярмарочные мероприятия, где именно реальные сельхозпроизводители или производители товара могут, как говорится, найти себе применение, торговать. Но есть вопросы, которые вот в этом вопросе можно увидеть, которые действительно нужно согласовать с мнением горожан.
В апреле в Симферополе страйковали предприниматели, которые работали на микрорынке по улице Козлова в Симферополе. В самом центре города российские власти полуострова начали принудительный снос торговых павильонов. Люди требовали выделить им рабочие места и утверждали, что демонтаж рынка проводился незаконно. На месте мини-рынка подконтрольные Кремлю власти города планировали возвести платную парковку. Цена путевки в аннексированный Крым превышает стоимость аналогичного тура в страны Европы, передает 24-й канал. Российский журналист Илья Вайцман в Фейсбуке опубликовал фото одного из турагентств России, где показаны цены на отдых в захваченном Крыму и в Италии. Стоимость туров отличается на 10 тысяч рублей. При этом дороже оказался курорт в Крыму. Согласно прайсу, поездка в Крым на 8 дней и 7 ночей стоит почти 44 тысячи рублей. При этом отдых в Италии за такой же период времени может обойтись в 33 тысячи рублей. В обоих случаях россиянам предлагают отдохнуть в трехзвездочных апартаментах. В июне спикер Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что турпоток в аннексированный Крым упал на треть. Она рассказала, что продажи туров на полуостров в этом месяце снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Тюрина утверждает, что если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить. Упадочным будет весь сезон этого года. В аннексированном Севастополе 29 призывников приняли присягу и вступили в ряды Росгвардии. Теперь севастопольцы будут нести службу в рядах Российской гвардии, которая должна обеспечивать внутренний порядок непосредственно в захваченном украинском Севастополе. В мае в рамках призыва на службу в армию соседней России из аннексированного Севастополя призвали порядка 400 горожан. Все ребята, несмотря на неоднократные заявления российского президента Владимира Путина, отправились служить за пределы полуострова почти за 2000 километров от дома в российский город Иваново. Сегодня в Крыму дождливо, до полудня на полуострове ожидаются сильные грозы, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реали». Вот прямо сейчас одену наушники, буду не только с вами говорить, но и вас всех слушать. Потому что, значит, нам можно звонить непосредственно в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, и для звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатные, а для жителей других регионов Украины у нас есть телефон 044 490 2905. Звоните, задавайте свои вопросы и получайте ответы. Также читайте материалы наши материалы на сайте Крым Реалии. Ну и, конечно же, смотрите прямые видеотрансляции Крым Реалии на YouTube и в социальных сетях. Прямо сейчас это делать можно в Фейсбуке. О чем мы будем говорить, вы узнаете в ближайшие несколько секунд.
Тема дня.
И сегодня мы говорим вот о чем. Согласно постановлению 10.35 Кабинета министров Украины, крымчане, которые проживают на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, не могут вывести с территории Крыма свои личные вещи. Они также не могут завести большинство личных вещей, опять-таки, на территорию Крыма. Вы это знаете. И это для вас, наверное, не новость. Но если для вас это новость, то вот вы ее сейчас услышали. И этот запрет действовал вот вплоть до 14 июня 2017 года, до решения суда. Правда, сейчас люди по-прежнему сталкиваются. Так вот, почти больше двух лет люди не могли ни ввести, ни вывести свое личное имущество. И в то же самое время, на протяжении этих двух лет, а даже больше, начиная с 2014 года, на территорию Крыма свободно, или не очень свободно, но тем не менее ввозились десятками, а то, может быть, и тысячами тонн сырье для предприятия «Крымский Титан», которое расположено в Армянске. Сырье возилось с территории Украины. Сырье продолжается возиться с территории Украины даже после российской аннексии этого полуострова. Еще раз. Значит, вот люди не могут везти или вывезти там личный диван или какой-то личный телевизор, а тут тоннами завозится сырье на предприятие «Крымский Титан». Что же, будет ли так продолжаться и дальше поставляться сырье для этого самого предприятия «Крымский Титан», между прочим, украинского государственного предприятия «Крымский Титан», с территории материковой Украины, мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую собрали и подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Несмотря на санкции, в Житомирской области добывают сырье для работы предприятия «Крымский титан» в аннексированном Армянске. Предприятие принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал прекратить добычу ископаемого для «Крымского титана».
Передайте вітання Фіртушу або його посланцям, які, очевидно, з вами системно працюють. Я не розумію цього. У вас заборонено видобуток стратегічної сировини. Якої халяри ви його поставляєте в окупований Крим?
После аннексии Крыма России заводу «Крымский титан» грозила так называемая национализация. Тогда Дмитрий Фирташ передал свое предприятие в аренду созданной в Москве компании «Титановые инвестиции», которая, в свою очередь, принадлежит кипрской фирме «Литан Менеджмент ЛТД». Последняя напрямую связана с украинским олигархом. Таким образом, предприятие начало работать по российскому законодательству и выплачивать налоги в российскую казну. Но предприятию по-прежнему необходим ильменит, сырье, которое «Крымский титан» получал на гарантированной сырьевой базе на материковой Украине. Завод потреблял почти 300 тысяч тонн ильменита в год. Дополнительной проблемой стала и гражданская блокада Крыма. Активисты блокады перекрыли железнодорожную ветку для поставок ильменитовой руды на завод. Тогда Дмитрий Фирташ нашел обходной путь. Журналисты «Следство Инфо» выяснили, как заводу украинского олигарха удалось обойти санкции. Добытый на украинском материке ильменит загружают в Одессе на украинское судно, которое везет сырье якобы в Россию, в порт Кавказ возле Новороссийска. Там груз перекидывается на российское судно и попадает в порт Керчи. При этом работники украинского порта не могут ничего сделать, рассказал журналистам начальник администрации морского порта Южный Максим Широков.
Мы тоже не можем знать о том, что этот ильменит пойдет в Крым, если по документам четко обозначено, что это порт Кавказ. Но в данной ситуации какую позицию мы должны занять? Юридически мы ничего не можем сделать, это факт.
В ноябре 2016 года Дмитрий Фирташ сообщил о том, что «Крымский титан» получает ильменит не только из Украины, но и из Шри-Ланки. Об этом пишет российское издание «Ведомости». По словам крымских трейдеров, произведенный из шри-ланкийской руды диоксид титан по качеству не уступает двуокиси титана из украинского ильменита. Сегодня многие сотрудники «Крымского титана» увольняются и уезжают на заработки в соседнюю Россию. На предприятии происходят сокращения и задержки заработных плат. На заводе остается более 4000 работников.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня говорим о поставках сырья с территории материковой Украины на предприятие «Крымский титан», которое работает в Армянске, работает и платит налоги по законам Российской Федерации, украинское государственное предприятие, между прочим. Говорить мы будем об этой ситуации с Николаем Миретом, руководителем Следственного управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Николай, ну вот такой вопрос. Да, вообще, что прокуратуре на сегодняшний день достоверно известно об этих поставках с территории материковой Украины, вот сырья на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, в конкретном случае предприятие «Крымский титан»?
Ну, я почему сказал, что в 2016 році до прокуратуры РК Крым надійшло повідомлення про порушення екологічного законодавства посадовими особами ЗАП «Кримський титан». У зв'язку з цим було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364, в рамках якого було розпочата перевірка саме цих фактів. Було встановлено наступне, що посадові особи ЗАД «Кримський титан» розміщували екологічні відходи на території України 4 класу. Між тим, під час досудового розслідування було здобуто достатньо інформації про те, що що це відходи не 4-го класу, а 2-го класу. Це відходи більш тяжкі. Податок за ці відходи відрізняється від податку за 4-й клас. Угу.
Розміщали вони його де? На території, прилегаючій до заводу?
Так, там є водосховище, де скидаються ці відходи. Між тим є також і тверді відходи, які розміщуються біля заводу.
Угу. Николай, да-да-да-да. Скажите, пожалуйста, да, ну вот, то есть, собственно говоря, это дело, которое сейчас расследуется, оно не связано с поставками товара, да? Получается, именно это просто дело за загрязнение окружающей среды.
Так. Між тим, під час проведення досудового розслідування за цим фактом було отримано інформацію про те, що ТОВ «Валкільмініт» здійснює поставку титанових руд на територію ну, на завод «Кримський Титан». У зв'язку з цим було призначена перевірка на цьому підприємстві. На даний час вже проведена перевірка геонадр, а також триває перевірка екологічної інспекції та Держслужби праці. За результатами цих перевірок будуть вже встановлені порушення, які мали місце на цьому підприємстві.
Тобто поки ви ще не можете оголосити результати цієї перевірки?
Ну, поки що ні, тому що вони тривають.
Угу. Скажите, пожалуйста, да, а вот что нарушается, можете ли дать оценку, что нарушается в случае таких поставок, если будет выяснено, что происходят такие поставки, есть ли в этом нарушение украинского законодательства?
Если будет установлен цей факт, то действительно там порушение есть. Если вся титановая руда направлялась, ну, безпосередньо до Крим, до тимчасово окупованої території Криму, то тут є порушення і буде дана оцінка діям посадових осіб вказаного підприємства.
Ага, то есть, вот какая будет реакция, что будет предпринимать прокуратура и отделение, ну, вот, управление полиции по Автономной Республике Крым?
Буде даваться оцінка діям цих осіб з точки зору кримінального процесу.
Угу. Хорошо. Кримінального процесу. Хорошо, спасибо. Николай Мерет, руководитель следственного управления прокуратуры Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи. Напомню, что сегодня мы говорим как раз про поставку руды на предприятие «Крымский Титан», которое расположено в городе Армянске на территории аннексированного Крыма. Далее будем говорить про, собственно говоря, про саму руду, про это сырье. Насколько оно важно, насколько важна продукция, которая производится этим предприятием, Селиной Ремезовой, научным сотрудником Института геологии Национальной академии наук Украины. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Елена, ну вот объясните, пожалуйста, да, что это вообще такое? Что производится на этом заводе «Крымский Титан»? Можете рассказать, что это за продукция такая?
Ну, то, что производит «Крымский Титан», это диоксид титана. Это довольно важная такая продукция, которая используется в химическом производстве разнообразных материалов. Ну, прежде всего, это лакокрасочные материалы, причем это как обычные краски, которые используются как декоративные, архитектурные, ну, разные вот такие шпаклевки, штукатурные составляющие, но также это и промышленные краски, которые используются для окрашивания поверхности, например, в судостроении, в самолетостроении и других вот таких вот ответственных отраслях. Угу. Но в основном их значение состоит в том, что они являются защитными такими пленками, которые препятствуют старению разнообразных материалов. Также вот эта продукция используется в производстве разнообразных пластиков, пластмасс, это термопластмассы, термореактивные пластики, разные пластмассы на основе ненасыщенных полиэфиров, эластомеры, каучук, даже вот линолеум. Ну и также это наполнители для бумаги и картона, которые тоже используются для отбеливания и улучшение поверхности бумаги. Это же касается, кстати, и синтетических волокон. И даже вот есть такая отрасль, как косметика, где в основном используется этот компонент как такой защищающий от ультрафиолета.
То есть практически везде, да, вот куда, называется, куда не обрати свой взгляд, везде можно найти применение этого самого, этой продукции «Крымского Титана». Скажите, пожалуйста, Елена, а насколько вообще закрывало само предприятие «Крымский Титан» потребности Украины, если знаете?
Да, в основном, конечно, не только «Крымский Титан», но у нас еще есть «Сумы Химпром». Значительную часть тут не только шло для потребностей Украины. Значительная часть вообще вот этого продукта шла также и в зарубежные страны. Дело в том, что ну, не все страны способны производить качественный вот такой пигмент. Ну, могу сказать, что мощного производства вот своих пигментов в России, например, нет. То есть у них единственная возможность была получить эти продукты только вот таким способом. Ну а также поставлялся в свое время этот продукт 50 стран мира. И среди них ну, такие страны, например, как Италия, Германия, Иран, Турция, Тайвань, Южная Корея, Канада, Мексика и многие другие.
Это все Крымский Титан поставлял в эти все страны?
Да, да. Дело в том, что, учитывая широкое применение данного продукта, поэтому на него есть и определенный вот спрос. Угу. То есть, если говорить о титановых материалах вообще, то примерно 80% всех титановых материалов это как раз вот припадает на диоксид титана, используемый исключительно в химии. То есть, это в основном товары такие, часто даже относящиеся к товарам широкого вот потребления.
А, Елена, и еще скажите, а вот непосредственно сырье, насколько оно, насколько широкий рынок этого сырья, ильменита для производства диоксида титана? То есть вот крымский титан, откуда он может получать сырье, если не с территории Украины?
Очень проблематично его получить где-то из других мест. Дело в том, что поставщиками сырья традиционно были месторождения Житомирской области, где сырье соответствует именно той технологии, которая принята в Украине, сульфатной. Она ставит очень жесткие требования к качеству сырья, то есть тут должно быть в пределах содержания двуокиси титана 48-53% и меньше и малое содержание примесей. То есть такие примеси, как трехвалентный оксид фосфора, и пентоксид, трехвалентный оксид хрома и пятивалентный оксид фосфора, они должны быть на уровне порядка до 0,05, а фактически даже это должно быть меньше. Такие параметры имеют вот преимущественно, если в пределах Украины, то только месторождение Житомирской области.
Елена, а скажите, а вот была информация о том, что крымский титан также какое-то время получал сырье или пытался поставлять сырье из Шри-Ланки. Что можете сказать по поводу этого сырья?
Это сырье, конечно, менее качественное, и понятно, что оно будет в разы дороже, чем поставки вот с этих месторождений. Вот, то есть, если бы там была технология другая, хлоридная, тогда таких бы жестких требований не было. Тогда было бы сырье, в общем-то, проще из многих других объектов получить. Но дело в том, что хлоридная технология, она распространена меньше, чем сульфатная в мире вообще. То есть, это примерно где-то 40% всех мощностей по производству двуокиси титана в мире. Вот у нас и в Китае, и еще в нескольких странах, в самых крупных производителях диоксида титана, вот преобладает вот это вот сульфатная технология с такими жесткими требованиями.
Елена, а скажите, почему так много необходимо, мы постоянно видим, что требуется очень много пресной воды для этого производства? Это действительно вот потребности производства в пресной воде для крымского титана?
Да, оно, конечно, вот это производство, оно является действительно водозатратным, так что тут вполне может быть, что используемая вот эта вода, она действительно используется в химическом вот этом производстве.
Угу. Понятно, спасибо. Елена Ремезова, научный сотрудник Института геологии Национальной академии наук Украины, была на прямой телефонной связи с нашей студией, со студией радио Крым Реали. И напомню, что сегодня мы обсуждаем тему поставок ильменита с территории материковой Украины на предприятие «Крымский Титан», которое находится в Армянске. Это самое предприятие, которое де юре, да, принадлежит государству Украина, а де-факто, которую контролирует олигарх, по сообщениям многих средств массовой информации, по-прежнему продолжает получать сырье для этого самого завода с территории материковой Украины и Житомирской области. На это обратил внимание даже уже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который в июне, побывав там, возмутился тем, что до сих пор продолжается поставка этого самого сырья. О том, что все это означает для Северного Крыма, мы будем далее говорить с Андреем Сенченко, председателем общественной организации «Сила права». Ну, а для начала, значит, мы послушаем что еще? Мы сейчас послушаем, что говорят по поводу этого предприятия, работы на этом предприятии жители поселка Червоный Чабан в Херсонской области, которые, несмотря на аннексию Крыма, продолжают ездить на работу ежедневно на предприятие «Крымский Титан».
На железнодорожному цеху, там на заводі. Тут працює з щабана багато людей. Ну, робимо на тих должностях, де працював, так і працював. Якщо взяти тут же не тільки щабана, а ще там і чакрак, ставки, то десь чоловік, мабуть, до 100 працює. Зробили патенти, нормально віднеслись до нас. Ну, руководство предприятия, оно что украинское осталось. Перекрыть, придется шукать другую работу, вот и все.
Согласен, блокировать, я все, я за, да. Ну, вот, а как вот в этой ситуации? Вот сейчас в деревне чем заниматься?
Завод станет и все. Ну, нас тут сейчас мало работает, как бы это. А вот Армянском, там же целый поселок, это ж, они же все на том заводе, на этой химии работают.
Весь город?
Да, весь город. Кто там? Нам пенсии вручили по 1000 гривен и выживай, как хочешь. Жалко, что, конечно, это и нашим же родственникам, нашим же людям не будет, так сказать, ничего кушать. Нет, тот Аксенов, тот и там его вот эти все прихвостни, они же, что, они будут страдать, если у них там денег и всего это, а кто? В первую очередь люди будут.
Это радио Крым Реали, а это было мнение жителей села в Херсонской области Червоный Чабан, те, кто в той или иной степени связан с предприятием «Крымский Титан», поскольку они продолжают ездить туда на работу, в Армянск, на аннексированную территорию. Итак, вот сегодня говорим о поставках сырья с украинской территории Ильменита на предприятие «Крымский Титан», и у нас на связи Андрей Сенченко, в прошлом вице-премьер крымского правительства, народный депутат Украины и председатель, вот сейчас председатель общественной организации движения «Сила права». Андрей Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
Андрей Валерьевич, но на ваш взгляд, все-таки почему же «Крымский Титан» по-прежнему продолжает получать сырье с материковой Украины?
Потому что продолжают действовать коррупционные схемы. Потому что представители Фирташа по-прежнему вхожи в администрацию президента и в состоянии отстраивать эти схемы, но я полагаю, что все-таки удастся положить конец. Но это вот так же, как в свое время было под давлением общественности перекрыты товарные поставки на оккупированную территорию Крыма, когда железной дорогой там по заводской ветке заходило это сырье, и все делали вид, что ничего не происходит. На самом деле работа этого предприятия в значительной степени обеспечивает формирование бюджета оккупационной власти Крыма. Это результаты работы этого предприятия позволяют Путину экономить на содержании оккупированной территории и за эти деньги убивать наших граждан мирных и солдат на востоке нашей страны, там, где горячая фаза войны на Донбассе.
Андрей Иванович, а что вы думаете, что будет с Армянском, вот с городом этим Армянском, если закроется все-таки этот завод «Крымский Титан»? Де-факто ведь это и градообразующее предприятие.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь надо правильно расставить в голове акценты. У нас идет война, это оккупированная территория. И ответственность за обеспечение жизнедеятельности оккупированной территории в соответствии с Женевской конвенцией 49-го года полностью возлагается на оккупационные власти. То есть, как это может быть не жестко звучит, я понимаю, что там наши граждане тем не менее, так сказать, ответственность за обеспечение жизни этих городов несет Российская Федерация как оккупирующее государство. Никогда не будет на оккупированной территории нормальной жизни. Единственный метод решения этой проблемы – это деоккупация Крыма и Донбасса. В практическом плане я считаю, что украинское государство обязано и в состоянии решить проблему занятости тех наших граждан, которые из Херсонской области ездили туда работать. В связи с понятным, так сказать, решением по блокировке поставок сырья и, я надеюсь, по перекрытию вот той схемы, которая работает, скажем так, через Российскую Федерацию на заводы Фирташа в Крыму.
Андрей Иванович, а как вы думаете, завод продолжит свою работу, если будет окончательно перекрыты каналы поставки сырья с территории материковой Украины? Продолжит ли он работать на сырье Шри-Ланки или из других источников, или нет?
В конечном итоге эта же ситуация диктуется состоянием рынка. Потому что ильменитовое сырье, оно не уникально с точки зрения украинского происхождения. И, кстати, украинские горнообогатительные комбинаты в состоянии поставлять это сырье и на экспорт. но не в Российскую Федерацию, для использования на оккупированных территориях Украины. А точно так же, ну, скажем так, Петр в состоянии, это серьезный купатель, в свое время, насколько я помню, он закупал когда-то там в Австралии ильменитовое сырье. Но логистическая вся эта схема, она, безусловно, повышает его себестоимость, потому что она подразумевает там целый ряд перезагрузок, в частности, там, скажем, судно может прийти там, в Роттердам или в Генуе, в крупный порт, а там нужно перегружать на более мелкое, но если это более мелкое пойдет опять-таки в Крым, то это будет нарушением международных санкций, и тут мы, безусловно, будем этому препятствовать. Если оно пойдет куда-то в Новороссийск, там будет разгружаться, потом железной дорогой вести через Керченскую переправу дальше на север Крыма, то это все удорожает сырье, это, так сказать, ну, я надеюсь, сделает экономику, так сказать, этого процесса отрицательной.
Понятно. Спасибо. Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Ну и я вот в заключение, знаете, еще вот что хотел дать, еще такую информацию. Конечно, многие жители Армянска, а также те люди, которые работают на предприятии «Крымский Титан», они рассматривают закрытие, например, предприятия как, ну, не очень большую неприятность. Но, с другой стороны, и таких людей понять можно, потому что они лишаются работы, например, и какого-никакого, пусть невысокого, но тем не менее дохода. Но с другой стороны, работающее крымское предприятие по оценке экологов требует бурить все более глубокие скважины и выкачивать пресную воду, которую могли бы пить крымчане. Все это, по оценке опять-таки экологов, приводит к засолению почв, к безвозвратным потерям, которые потом неизвестно каким образом вообще можно будет возвращать к жизни эти территории для того, чтобы там могли жить обычные люди. Это было радио «Крым Реалии», я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся.